Песок. Солнце уже село, деревья на лужайке в нашем лагере потемнели, и только верхушки самых больших берез еще поблескивали красноватым блеском, словно сделанные из ярко начищенной меди. У забора, на котором висели умывальники, толкались десятки голоногих ребят. Гремели железные клапаны, слышалось фырканье, взвизгивали девчонки. Наше звено не спешило умываться. Мы стояли поодаль с полотенцами на плечах, с мыльницами и зубными щетками, и все никак не могли прийти в себя от свалившейся на нас неприятности. Уже 10 дней шла подготовка к торжественному открытию лагеря. И все это время нашему звену давали самые интересные и сложные задания. Мы сконструировали и построили мишень, изображавшую фашиста, который падал и задирал кверху ноги, если попасть мечом в широкую черную кнопку рядом с ним. Мы сделали 2-3 щетки для предстоящей игры. Мы оборудовали под крыльцом нашего деревянного дома фотолабораторию и уже выпустили 2 номера фотобюллетеня. На линейках, в стенгазетах нас постоянно хвалили за смекалку, за изобретательность, и мы, конечно, очень гордились этим. И вдруг такая обида. С полчаса тому назад на вечерней линейке старший вожатый объявил нам порядок завтрашнего дня. 4-е звено 1-го отряда будет заниматься ремонтом лодки, сказал он. Заделать пробоину, изготовить и навесить руль, поставить мачту с парусом. Мы должны иметь флот, пригодный для дальних плваний по речке Тихони. 3 других звена 1-го отряда, значит, в том числе и наши, а также весь 2-й отряд, должны будут посыпать линейку песком. Вернее, даже не посыпать, а засыпать, толстым слоем засыпать. Почва здесь глинистая, пойдет дождь, утонем в грязи. Сами понимаете, как это увлекательно таскать песок. Ведь на подобной работе можно умереть от скуки. И это в то время, когда другие ребята будут заниматься такими интересными и ответственными делами, как ремонт лодки, подготовка к подъему, мачты и устройство аттракционов. Весь завтрашний день на смарку, процедил сквозь зубы высокий тонконогий Лодька Виноградов. Он стоял, опустив голову в белой панаме, и снимал облупившуюся от загара кожу с голой по локоть руки. Демьян заложил руки за спину, опустил голову и нахмурил брови. Ваня Сердечкин смотрел грустными глазами, то на одного, то на другого из нас. «Ладно, ребята, пусть. Раз не ценит, пусть. Правда, ребята?» «Нет, не пусть, вдруг», — сказал Демьян очень решительно. «Идемте, я поговорю. Я докажу ему». Мы направились к умывальникам. Ростом наш звеньевой был самый маленький в отряде, но очень крепкий и такой солидный, что все его звали не Демой, уж, конечно, не Демкой, а только Демьяном. Он ходил очень огромными шагами, старался говорить басом и любил всякие мудреные выражения. Вот и теперь он шел впереди нас, словно метры отмерил и гудел себе под нос. «Я поговорю, я ему логически докажу». Вожатый нашего отряда Яша наблюдал за порядком возле умывальников и время от времени останавливал тех, кто лез без очереди и норовил налить воды за воротник соседу. Демьян остановился, немного не доходя от него. «Яш!» — позвал он самым низким своим басом. «На минутку, важное дело». Яша подошел к звеневому. Он был сильно загорелый, у него были черные и курчавые волосы. В сумерках он очень походил на негра. «Яша!» — снова заговорил Демьян. «Я должен заявить тебе от всего звена. Мы считаем, что это нерационально». «Что нерационально?» — спросил вожатый, оглядываясь в сторону умывальников. «Посылать наше звено на песок». «Нерационально, говоришь?» «Ага». «Посылать наше звено на песок — это все равно, что инженеров заставлять работать грузчиками». Яша скрестил на груди руки и уставился на Демьяна. «Что, как? Каких инженеров? Какими грузчиками?» Демьян подошел почти вплотную к вожатому и продолжал убедительным тоном. «Яша, ты подожди. Давай рассуждать так. Логически. Кто в нашем звене? Лодя Виноградов. Сам знаешь, как он столярничает. Он не только руль для лодки, но и всю лодку может сам построить. Еще кто в нашем звене? Ваня Сердечкин. Он, ты покороче немного. Вот. А ты таких людей на песок. А кто в четвертом звене? Чем они себя проявили? Ремонтировать лодку тут голова нужна. Они, может быть, и инструменты в руках не умеют держать, а ты их на такое ответственное дело. А людей этих квалифицированных ты на песок нерационально. — Все? — спросил Яша недобрым голосом. — Все. — Так вот, слушай меня. У нас не завод, а пионерский лагерь. И пока еще вы не инженеры, а всего-навсего мальчишки, да к тому же, как видно, здорово зазнавшиеся мальчишки. Стыдно вам, пионерам, так относиться к физическому труду белоручки. Демьян присмирел. Вся его солидность куда-то исчезла. Он стоял, втянув голову в плечи, и грустно смотрел вожатому на ноги. Зато мы обиделись и заговорили. Насчет белоручка ты, Яша, зря. Мы вовсе не к физическому труду. Мы к скучному труду так относимся. Пусть бы хоть самая тяжелая работа, но только что было интересное. Неплохо придумали, усмехнулся Яша. Пусть четвертое звено делает скучную работу, а вам подавай только интересную. Не выйдет, голубчики. Хороши, квалификации свои возгордились. Он сунул руки в карманы, прошелся взад-вперед и сухо добавил. Можете завтра ничего не делать. Принуждать вас никто не собирается. Загорайте. Зачем напрасно оскорблять? Пробормотал Демьян. Что, мы лодыри? Яша не ответил. Мы тоже больше не говорили ни слова, и молчание длилось очень долго. Должно быть, у нас был очень печальный вид, и это подействовало на вожатого. Когда он снова заговорил, голос его был уже не такой сердитый. Отнимать у четвертого звена ремонт для вашего удовольствия я не буду. Если четвертое звено само захочет с вами поменяться, тогда другое дело. Мы даже плечами пожали. Само захочет, они не сумасшедшие. Яша посмотрел на нас как-то искоса, и мне показалось, что он слегка улыбнулся. А вы поговорите. Вы люди умные. Докажите им, что даже такое дело, как таскание песка, может быть интересным. Яша смотрел на нас, почесывая переносицу, и улыбался, прикрывая ладони рот. Мы поняли, что больше разговаривать не о чем, и поплелись к умывальникам. «Все, шуточки!» — тихо сказал Демьян. Умывшись, мы пошли в дом. На крыльце Лодя Виноградов остановился и сказал. «На такой большой лодке можно было бы не один, а два паруса поставить. Клевер, например». «Завтра будет тебе клевер!» — проворчал Демьян. «Будешь с носилками ходить и любоваться, как четвертое звено лодку корежит». Конечно, о том, что четвертый покорежит лодку, Демьян просто так сказал, с досады, но мы все кивнули головами. Лагерь наш стоял у самой реки, но на этом берегу, низком поросшем ивами, песка не было. Его нужно было доставить с того берега, где с высоких обрывов спускались большие осыпи. Чтобы принести носилки или ведро с песком, нужно было дойти до пешеходного мостика, который находился метрах в 30 от границы лагеря, перейти через этот мостик и проделать такой же путь обратно. Я прикинул все это в уме, и меня тоска взяла. — Демьян, — задумчиво сказал Лодька, — да, может, поговоришь с ним. Чем черт не шутит? Наивный ты человек, Всеволод, а ты все-таки попробуй. Разведи какую-нибудь дипломатию. Вот, мол, песок — это только с виду такое скучное дело. Мол, это только сначала кажется, что ничего мудреного нет. А на самом деле... Что на самом деле? На самом деле это... Ну, вообще, чего-нибудь там. Лодя помахал рукой у себя под носом и умолк. «Сам не знаешь, а говоришь», — сказал Демьян. Но тут к нему пристали другие мальчишки. «А тебе что, трудно поговорить, да? Ведь в одной с ними комнате ночуешь». «Знаешь поговорку, попытка не пытка, а спрос не беда». Демьян взглянул на меня, потом на Ваню Сердечкина. Мы трое ночевали в той комнате, где помещалось четвертое звено. Конечно, ребята, дело, ребята, конечно, трудное, но все-таки попробовать можно. Правда, ребята, а? — сказал Ваня. Трудное. Мне это показалось такой задачей, над которой самый лучший дипломат себе голову сломает. Посмотрели бы вы на звеньевого четвертого звена Мишку Авдотина. Он большой, такой грузный и всегда такой спокойный и серьезный, словно ему не 13 лет, а все 30. Попробуйте убедить такого в том, что белое — это черное, а черное — это белое. Через несколько минут мы лежали в постелях. Совсем стемнело. За окном пропел горн. Спать пора, спать пора. Однако четвертое звено еще не угомонилось. В углу комнаты слышались возня, приглушенный смех и мягкие удары. Там затеяли драку подушками. Вдруг кто-то сказал «Внимание! Воздух!» и началась игра в противовоздушную оборону. С минуту все лежали тихо и прислушивались к писку залетевшего в комнату комара. Затем Сережа Огурцов скомандовал сам себе «Пятая батарея! Огонь!» и принялся быстро хлопать над собой ладонями, стараясь в потемках попасть по комару. Когда вражеский самолет вышел из зоны его обстрела, открыл огонь шестая батарея, то есть Сурен Атараев. Ни Демьян, ни Ваня, ни я не принимали участия в игре. Я все думал, 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 с чего бы начать наш дипломатический разговор, но так ничего и не придумал. Как видно, и у Демьяна, и у Вани дела были тоже неважные. Демьян, кровать которого стояла рядом с моей, лежал совсем тихо. Ваню я не мог видеть, но слышал, как он ворочается и вздыхает. Наконец комара убили, и четвертое звено успокоилось. Наступила тишина. Даже Ваня перестал вздыхать. В открытое окно над моей головой потянул теплый ветерок и принес с далекой железнодорожной станции свисток, потом гудок и частое уханье паровоза, сдвигающего с места состав. «Михаил!» — вдруг пробасил Демьян. «Ну!» Сонным голосом отозвался тот. «Вы завтра лодку будете ремонтировать?» «Угу. А мы на песок. Знаю, спи». Наш звеневой после этого долго молчал, а я лежал и нервничал. Ведь Михаил каждую минуту мог уснуть. Наконец Демьян равнодушно сказал. «Не завидую я вам». Миша не ответил и даже начал похрапывать. Демьян встревожился. «Михаил, слышишь? Тьфу ты, что тебе?» «Не завидую я вам, что придется с лодкой возиться. Ну и не завидуй, я спать хочу. Песок, ребята, песок — это настоящее дело. А лодку ремонтировать — это детские игрушки, да?» — сказал из темноты Ваня Сердечкин. Миша молчал, зато Сережа Огурцов проговорил. «А что в нем хорошего в песке? Таскай да таскай». «Это как сказать?» — загадочно возразил Демьян. «Кто не понимает, тому, конечно, и правда только таскай да таскай», — добавил Ваня. «А ты понимаешь, а то нет». «Ну, что ты понимаешь?» «Что понимаю?» — Ваня помолчал. «А вот и то и понимаю, что понимаю. Правда, ребята?» «Само собой, разумеется», — подтвердил Демьян. Сергей громко зевнул. «Ну, у вас болтают чего-то, а что сами не знают?» «Я лично знал только одно. Ничего у нас не получается с дипломатическим разговором». Я шепнул Демьяну, «Кончай, безнадежно». Однако он не послушался и заговорил уже громче прежнего. «В том-то весь интерес и заключается. Песок — неинтересное дело, а ты сделай его интересным. Вот где почетная задача». Одна из кровати закрепила. «Послушай, у тебя в голове песок или мозги?» — с чувством сказал Сурен. «Отбой был или не был?» «Ну, был. А ты знаешь, что такое песок? Это простор для рационализаторской мысли». «Чего, чего, чего?» — переспросил Сергей. «Того. Придумать, как поставить парус легко. А ты вот придумай, как на подноске песка рационализацию провести. Тогда другое дело». «Тогда, значит, ты человек... человек мыслящий. Ты вот попробуй. — затраторил Ваня. — На песок почти два отряда назначили. А ты попробуй, чтобы 10 человек управились. Попробуй рационализацию придумать. — А ты какую придумаешь рационализацию? — спросил Мишка. Он, оказывается, еще не спал. Демьян и Ваня молчали, но мне в голову пришла как будто бы неплохая мысль. Не носилками его с того берега таскать, а в лодке возить. Протянул Сережка. Пока лодку нагрузишь, да пока переплывешь, да пока перенесешь песок на линейку, полдня уйдет. Лучше даже и не лодку, — сказал Ваня. Лучше такой деревянный желоб построить с того берега до самой линейки. Тот берег высокий и... Знаешь, когда ты такой желоб построишь, — сказал Сурен, — когда вторая смена в лагерь приедет. Можно без желоба, можно проще. Начал было Демьян и вдруг умолк. «Ну, — сказал Мишка. Демьян не ответил. «Демьян, зачем молчишь? Еще не придумал, да?» «Хватит, спать пора, — сказал Демьян. Этого я никак не ожидал». «Можно еще и по-другому, — заговорил Ваня. Но Демьян его оборвал. «Иван, слышишь, довольно тебе». «Чудак ты какой человек, Демьян! Я хотел сказать, а я говорю, хватит. Я знаю, что делаю». Демьян толкнул меня в бок и прошептал. «Не спи. Слышишь, секретный разговор. Гениальная идея». Утром 180 наших пионеров, одетых в синие трусы, голубые майки и белые панамы, стояли на линейке и жмурились от солнца. Звеньевые и вожатые уже сдали рапорты. Старший вожатый Семен Семенович ходил перед строем и говорил: «Внимание! По первоначальному плану второй отряд целиком и три звена первого отряда должны были сегодня носить на линейку песок. Полчаса тому назад звеньевой Демьян Калашников заявил мне, что его звено одно берется выполнить всю работу в тот же срок. Посему второй отряд совместно с двумя звеньями первого отряда направляет сегодня на песок, а в лес за земляникой. Вопросы есть?» Сразу поднялось несколько десятков рук, потому что всем хотелось узнать, как это мы, восемь мальчишек, думаем заменить почти два отряда. Но Семен Семенович отказался ответить. «Это пока секрет изобретателей. Сами попробуйте догадаться». Мы тоже держали все в тайне, хотя за завтраком к нам приставал с расспросами почти весь лагерь. Я чуть не подавился гречневой кашей с молоком, так не терпелось поскорее начать работу. Мы с Демьяном и Ваней не спали почти всю ночь, шепотом обсуждали проект Звеньевого, но сейчас чувствовали себя удивительно бодрыми, хоть горы ворочи. Завтрак кончился. Младшие отряды вооружились сачками и ушли в луга ловить бабочек. Второй отряд и свободные пионеры из первого отправились в лес. По дороге они остановились на узком мостике через реку и долго стояли там со своими корзинками, разглядывая берега с удачей о нашей затее. Слишком долго рассказывать, как мы трудились, выполняя Демьянов проект. Это я все тетрадки свои спешу. Скажу только, что без четверти 12 мы начали испытание нашей подвесной дороги. Крепко пекло солнце. Мы, восемь мальчишек, и с нами вожатый Яша, в одних трусах да панамах стояли на крутой песчаной осыпи, спускавшейся с высокого обрыва. Под нами, за узкой речкой Тихони, раскинулся лагерь. Яша скомандовал: «Три, четыре!» И мы закричали: «Внимание! Начинаем испытание!» На том берегу на траве лежала большая лодка, обратив к небу красно-серое днище. Возле нее копошились ребята. Они раньше часто прерывали работу, смотрели в нашу сторону и спрашивали: «У нас как дела?» Теперь они сложили инструмент на днище лодки и побежали к линейке. В конце линейки Семен Семенович и пятеро старших ребят оттесывали топорами длинное бревно, предназначенное для мачты. Они выпрямились и стали смотреть на нас. Вышла из дома начальница лагеря Вера Феодна. Вышли из кухни две поварихи. В общем, на линейке собралось человек 20. Над рекой висел тонкий металлический трос, который был запасен для крепления мачты, и лишний моток которого завхоз позволил нам взять. О том, как мы намучились, пока подвесили его, привязав один конец к березе в лагере, а другой к сосне, росшей у самого обрыва, об этом тоже не расскажешь. Все ладони у нас горели, словно их облили кислотой. На трос был надет ржавый блок, выпрошенный Ваней в соседней МТС. К блоку на веревках был привязан ящик, вмещавший 3 ведра песку. Трос шел наклонно. Блок с ящиком должен был сам катиться от высокого берега к низкому, а для того, чтобы его можно было подтягивать обратно, мы к нему привязали шпагат. Сейчас ящик, нагруженный доверху, стоял на площадке, которую мы вытоптали в осыпи. Демьян протяжно закричал: «Внимание! Во избежание несчастного случая прошу сойти с пути исследования воздушного вагона!» Кричал он просто для важности. Люди на линейке стояли далеко от троса. Демьян снял панаму и поднял ее над головой. «Внимание! Старт!» Мы с Яшей и Лодькой налегли на ящик и столкнули его с площадки. Заверещал ржавый блок. Тяжеленный ящик, как снаряд, пронесся над рекой, мелькнул над прибрежными кустами, снизился над линейкой и с такой силой треснулся там о землю, что доски, из которых он был сколочен, полетели в разные стороны. На линейке сначала ахнули, потом рассмеялись. «Придерживать нужно», — сказал Семен Семенович. Это было до обеда за полчаса. А уж после мертвого часа весь лагерь стоял у линейки и любовался работой третьего звена. Теперь только 2 человека, Демьян и Лоди, оставались на обрыве. Они быстро нагружали 4-ведерный бочонок, подвешенный вместо разбитого ящика, и отправляли его в путь, придерживая за веревку. Бочонок плавно шел над рекой, дойдя до линейки, задевал дном землю и ложился на бок, вываливая 1/3 своего груза. Каждые 1,5-2 минуты на линейку прибывало 4 ведра песку. Мы трудились, забыв все на свете, а десятки зрителей в это время ныли: «Демьян, а Демьян, можно я тоже буду? Давайте сменим вас, устали ведь, жалко, да?» К вечеру мы засыпали песком всю линейку. На следующий день все звенья и отряды чуть не перессорились из-за того, кому первому работать на нашей дороге. На 3-й день Семен Семенович сказал, что этот весь лагерь превратится в пустыню Сахару. Тогда мы из полена и жести сделали птицу, похожую на ястреба, и подвесили ее к блоку вместо бочки. Ястреб летел по тросу, а ребята обстреливали его в это время комками сухой глины и еловыми шишками.